Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Теперь эти потраченные временем странички папиросной бумаги, тесно через полинтервала набитые расплывающимися буквами кириллицы, редко кто читает. Разве что молодые люди, в основном иностранцы, набирающие по архивам и частным коллекциям материал для своих курсовых работ и диссертаций. Иногда старики, полагающие, что так они могут обогатить фактурой, признаваемой ныне героической, свое очередное мемуарно-склеротическое «Бойцы вспоминают минувшие дни». Несколько лет назад выросшая в Штатах девочка, наткнувшаяся в бумагах покойной бабушки на такие вот тонкие, пожелтевшие от времени листки с пробитыми насквозь буквами «О», спросила меня, почему тогда в России писали на этой отвратительной бумаге. Что, другой не было? Объяснить ей, что на такой можно было отпечатать больше экземпляров, было непросто. Что, спрашивала она, разве нельзя было послать все на принтер или сделать ксерокс? Выросшее в другое время и в другой реальности, дитя никак не могло взять в толк, что нельзя. И почему то, что воспетая Галичем пишмашинка Эрика берет 4 копии, этого тогда оказалось совершенно недостаточным? Тогда, это 40 лет назад, когда весной 68-го был напечатан первый номер бюллетеня «Хроника текущих событий».
В самом начале, когда начиналось вот то, что потом стало называться «Движение за права человека», мы были сосредоточены на арестах в Москве людей, которые потом стали хорошо известны. Синявский Даниэль, потом Гинзбург, Голонсков, Буковский. И мы старались собрать все данные об их судах. В общем, как бы становились одновременно и адвокатами, и журналистами, и правозащитниками, и будущими политзаключенными. Вот наша небольшая группа людей, которая потом стала называться диссидентами.
Вспоминает известный советский правозащитник Павел Литвинов, имя которого в 68-м многократно упоминалось и в доверительных разговорах на крошечных кухнях хрущоб, и в передачах западных радиостанций, и в документах КГБ.
Стали приезжать в Москву родственники людей, сидящих в лагерях. Потом началась такая подписная кампания. Стали собирать подписи в защиту людей, которых арестовывали. Людей стали выгонять с работы. И это было огромное количество информации. Я был один из первых, кто стал встречаться с иностранными корреспондентами и рассказывать об этих событиях. И какие-то события даже были опубликованы там в «Лондонском Таймс», потом в «Нью-Йорк Таймс», потом они появлялись через «Радио Свобода» и «Голос Америки» и BBC обратно в Москве. Но это были самые только известные случаи. То, о чем стали писать на западные газеты. А информация приходила от совершенно неизвестных людей. И мы не знали, что с этим делать. И я сказал тогда, я помню, мы разговаривали там с Наташей Горбаневской, с Ларисой Иосифовной, с Петей и Кирой, вот такой круг у нас образовался, что надо нам какой-то бюллетень заводить, надо что-то записывать, иначе вся эта информация пропадет. Ну и так вот в течение нескольких месяцев шел такой разговор. Вот нужен какой-то бюллетень. Я помню слово «бюллетень». Вот и в какой-то момент Наташа Горбаневская, которая была человек очень организованный, литературный и так далее, она сказала, я начну этот бюллетень делать. Ну, все обрадовались, и она потихоньку стала делать. Это не казалось даже самым главным делом. Но постепенно вся эта информация, ко мне приходили люди, потому что мое имя в тот момент было наиболее известное, приносили информацию, я давал это Наташе. И вдруг вот образовался этот бюллетень, и она сделала там 4 закладки, по-моему, и вот стала эта вещь расходиться. И это было совершенно даже каким-то не главным делом. Только потом стало ясно, что мы где-то золотую жилу, условно говоря, нащупали. Вот это и стало хроникой.
Первый номер машинописного информационного бюллетеня правозащитников «Хроника текущих событий» был датирован 30 апреля 1968 года. На обложке, да не было никакой обложки, на первой страничке стоял эпиграф из Всеобщей декларации прав человека.
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
Значительная часть этого первого выпуска «Хроники» была посвящена суду над Юрием Голанцковым, Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лажковой, обвиненным по статье 70 тогдашнего Уголовного кодекса «Антисоветская пропаганда и агитация» и общественному резонансу этого процесса.
Московский процесс вызвал широкие отклики в кругах советской общественности. Первым из них было написано еще во время процесса обращение Ларисы Багарас и Павла Литвинова к мировой общественности, рисующее атмосферу беззакония на процессе и вокруг него и требующее публичного осуждения этого позорного процесса. После вынесения приговора и окончания процесса в советские судебные, государственные и партийные инстанции был направлен ряд коллективных и индивидуальных писем. К настоящему времени число их отправивших составляет около 700 человек.
«Взгляд со стороны», — говорит профессор эмеритус университета имени Джорджа Вашингтона в американской столице, один из первых исследователей хроники и издателей ее на Западе Питер Редуэй.
Сам издательский журнал «Хроники текущих событий» исполнял роль очень важной в истории инакомыслия в Советском Союзе. Роль, которую исполняла хроника, это в том, чтобы собирать вот в одном месте, в одном издании сам издательском, очень точные и своевременные данные о том, что происходит в каждой отдельной группе инакомыслящих или в каждом движении, скажем, национальных диссидентов или религиозных, например, баптистов или католиков, или православных, или пятидесятников. Люди могли, и советские люди, и иностранцы, могли читать вот в одном издании свежую информацию о том, что происходит с каждой группой, кто из этой группы арестован, кто осужден, какой срок получил, где другой находится в лагере, сколько лет получил, адрес семьи даже. И тоже вот всегда был отдел новостей самиздата, в котором давались краткие информации о каждой новой работе самиздата.
Невозможно сказать, сколько человек прочло первый номер хроники. Известно только, что в июне 68-го ее прочли на Лубянке и Старой площади.
Комитет государственной безопасности в ЦК КПСС секретно 11 июня 1968 года. Оперативным путем установлено, что Литвинов, Горбаневская, Якир и некоторые их единомышленники изготовили и распространяют документ под названием «Год прав человека в Советском Союзе», копия прилагается, с клеветническим изложением судебных процессов в Москве и Ленинграде и кратким содержанием писем и обращений, дискредитирующих советские органы власти и управления. Сообщается в порядке информации. Председатель Комитета госбезопасности Андропов.
Из справки мемориала.
Составители хроники не объявляли своих имен открыто. Все же было бы большим преувеличением утверждать, что бюллетень делался в глубоком подполье. Во всяком случае, в течение первых полутора лет его существования было широко известно, что основной труд по подготовке выпусков взяла на себя Наталья Горбаневская. После ареста Горбаневской по обвинению в причастности к изготовлению и или распространению хроники в разные годы были арестованы Юрий Шиханович, Петр Якир, Виктор Красин, Габриэль Супер, Сергей Ковалев, Александр Лавут, Татьяна Великанова, повторно Юрий Шиханович.
Тут упомянуты далеко не все редакторы и составители хроники. Речь идет лишь об арестованных. О других, да и о тех, кто уже назван, мы постараемся рассказать вам в следующих передачах. Но, мне кажется, еще одно имя невозможно не упомянуть уже сейчас. Анатолий Якобсон. Удивительного таланта педагог, литературовед, публицист, поэт-переводчик. Вместе с Ильей Габаем и Натальей Горбаневской один из первых редакторов «Хроники текущих событий». Уже в 69-м Анатолий участвовал в подготовке нескольких выпусков «Бюллетеня». Говорят, написал от первой до последней буквы номера 11, 12 и 28. После ареста Наташи Горбаневской в декабре 69-го Якобсон становится ключевой фигурой в круге издателей «Хроники», и в этом качестве он остается до конца 72-го, когда выпуск «Хроники» был временно приостановлен. Но об этом поговорим отдельно, а сейчас вернемся к проблемам открытости авторов и составителей. Павел Литвинов.
Я помню, что Петр Иванович Якир как-то объяснял, как дать материал в хронику. Найдите человека, у которого вы получили хронику, дайте ему информацию, лучше всего в письменном виде, на какой-то бумажке, и он передаст это, и в конце концов это дойдет до людей, которые издают хронику. Но не пытайтесь, говорит, пройти эту цепочку сами, потому что иначе это будет опасно, воспримут за стукача.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. В эфире первая из передач, посвященных 40-летию правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Мой вопрос участвующему в нашей передаче по телефону из Соединенных Штатов известному советскому правозащитнику Павлу Литвинову. Павел, в 68-м, когда вышел первый номер «Хроники» и позднее, вы представляли круг и численность ее читателей?
Это, конечно, вопрос неотвечаемый, трудно сказать. И мы, конечно, об этом и не думали. И, разумеется, пытаться изучать эту аудиторию означало, так сказать, помогать КГБ в то время. Но, безусловно, появлялась копия «Хроники» одновременно с другим самиздатом. Как я сказал поначалу, даже не понимали, насколько это главнее всего остального. И кто-то давал кому-то, тот перепечатывал, там 4 копии, иногда бывала такая папиросная бумага, там даже бывало и 10 копий. Последняя, конечно, была в жутком состоянии, но люди настолько хотели, настолько любили, так сказать, вот независимое слово, что даже вот эту последнюю копию читали. То есть она циркулировала, ну и, разумеется, рано или поздно мы передавали ее, как только была возможность, на Запад. Вот тут было очень важно, что и на Западе ее не сразу оценили. Большой документ, никакой там, так сказать, политики как бы не было в буквальном смысле, потому что там все было факты о том, что происходило. И для радио поначалу тоже не было. Упоминалось, что вот такой был бюллетень, так сказать, хроника и прочее, но, в общем, это все очень медленно как бы развивалось. Я думаю, что полгода, прежде чем вообще она стала фактом.
Павел Литвинов прав. На Западе, как и в России, хронику оценили не сразу. И на нашем радио зачитывать ее в эфир стали тоже не с первого номера. Но когда, наконец, начали, для многих слушателей в СССР, а их, конечно же, было существенно больше, чем тех, кому довелось прочесть это издание, события в их стране предстали чем-то подобным невидимой стороне Луны, которую удалось разглядеть с помощью космических аппаратов. Вот архивные записи фрагментов сообщений из хроники текущих событий, зачитанных в разное время «Радио Свобода».
Вы слушаете повторное чтение самиздатовской хроники текущих событий номер 26 от 5 июля 1972 года.
События в Литве. 14 мая на одной из площадей Каунаса под лозунгом «Свобода Литве» совершил самосожжение выпускник средней школы, сын преподавателя одного из вузов Ромас Каланта, 1953 года рождения. Трое его товарищей окружили горящего и не давали никому к нему подойти. Они были арестованы, и им было предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. В Уголовном кодексе РСФСР это статья 102. Имена их хроники пока неизвестны. Каланта скончался в больнице через несколько часов. Похороны были назначены на 18 мая. За несколько часов до назначенного времени тело было тайком вывезено из морга и похоронено. Люди, пришедшие на похороны, пошли на место самосожжения. Собралась очень большая толпа. Милиция стала разгонять ее. Собравшиеся оказали сопротивление. По слухам, погиб один милиционер. После этого были вызваны десантные войска, которые разогнали собравшихся. Беспорядки продолжались и 19 мая. Многие были задержаны. Некоторые получили по 10-15 суток за мелкое хулиганство. Против нескольких человек возбуждено уголовное дело.
Письма и документы. В этой программе мы передаем материалы самиздата. Сегодня очередные разделы из 42-й хроники текущих событий от 8 октября 1976 года. Они озаглавлены «Преследование крымских татар» и «Краткие сообщения». Напомним, что хроника текущих событий появляется в СССР в самиздате и затем перепечатывается издательством «Хроника» в Нью-Йорке. Как и другие самиздатские материалы, она читается в программе «Письма и документы» без сокращений и изменений. Исправляются лишь опечатки и другие незначительные погрешности.
Преследование крымских татар. Выселение.
В августе произошли новые выселения. 9 августа в 3 часа ночи милиция и дружинники напали на дом Мустафы Абилева в селе Богатом, а в 5 часов утра на дом Энвера Аметова в селе Курском. Около 50 крымских татар направили в связи с этим заявление протеста в Белгородский райисполком. О выселении Абилевых в заявлении говорится.
Участковый Харченко взломал двери. Пьяные дружинники ворвались в дом и стали хватать спящих детей. Семья была погружена в автобус с нанесением телесных повреждений. При попытке к бегству из окна автобуса ребенку зажали шею выдвижным стеклом. В грузовые автомашины были брошены, как попало, домашние вещи. Мебель и предметы домашнего обихода были разобраны топорами для ускорения вывоза. Во время акта выселения мародеры стащили у семьи Абилевых 1000 рублей. Общий материальный ущерб составляет 2210 рублей.
Хроника текущих событий. Выпуск 46-й. От августа 1977 года.
Хельсинки. В конце июня здесь пропал врач-психиатр Юрий Новиков, заведующий информационным отделом Института имени Сербского. Он участвовал в проходившей в Хельсинки конференции по суицидологии.
Примечание «Радио Свобода». Новиков в настоящее время живет в Западной Германии. Совсем недавно в еженедельном журнале «Штерн» появилась первая часть его записок, в которых он повествует о своей жизни вплоть до бегства из Хельсинки в Швецию. На конференцию по суицидологии Новиков поехал как советский представитель вместе с директором Института имени Сербского Георгием Морозовым. Конференция была на тему самоубийства и меры по его предотвращению. Читаем дальше сообщение хроники.
Ереван. Кандидат экономических наук Эдуард Арутюнян, диакон Роберт Назарян и студент политехнического института Самвел Асян в апреле объявили о создании группы содействия выполнению Хельсинских соглашений. Арутюнян – руководитель группы, Назарян – ее казначей.
Примечание «Радио Свобода». Армянская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений была образована 1 апреля 1977 года. Как и подобные группы в Москве, на Украине, в Литве и Грузии, армянская группа содействия стала объектом угроз и преследований со стороны КГБ. К 3 годам лишения свободы приговорен член группы, однофамилец ее руководителя Шаген Арутюнян.
Отрывки из разных выпусков хроники текущих событий в разные годы зачитанные в передачах «Радио Свобода». Наша давняя слушательница Елена Георгиевна Боннер говорит мне.
К самое главное, что тут большую роль сыграло радио, и особенно свобода. Ты знаешь, как я к свободе отношусь, иногда хорошо, иногда плохо. Так вот, в данном случае конкретно хорошо, потому что чтение по радио хроники затрагивало очень большой слой людей.
Мы знакомы с Еленой Георгиевной больше 30 лет, и, прошу прощения у слушателей, давно на «ты». Ты вообще когда увидела хронику впервые?
Я думаю, что я ее увидела где-то глубокой осенью 68-го года, когда вернулась из поездки к родным в Париж. И обстоятельства были такими. Я зачем-то пришла к... Как же ее звали? Мишка. Ну, одна из коминтерновских моложе папы. Людей, отсидевшая немка. И у Мишки увидела вот эти листочки, но как-то мне их никто не дал. А спустя какое-то время, это ноябрь 68-го года, Володя Тельников принес пачечку хроник. Но я уже знала, что хроники есть. Откуда, не знаю, может, из радио. Ну, во-первых, так сказать, читай и печатай. И передать в Ленинград. И с этого момента, это, наверное, значит, ноябрь 68-го года, я все время возила по несколько экземпляров в Ленинград.
Ну, хорошо, составляли, перепечатывали, распространяли, читали. Как сегодня можно оценить значение всего этого?
Ты знаешь, мне трудно сказать. Я не могу сказать, что хроника меня воспитала. У меня какие-то другие эмоции были. А вот это попало. А вот это там есть. Понимаешь? Ну, это может быть потому, что была некая близость к конкретным событиям. И очень хотелось, чтобы они стали, так сказать, ожившими в такой вот звуковой книге. Для меня имело это большое значение. Но для кого-то это имело значение познавательное. Я думаю, что большое значение имела хроника. Более того, я думаю, что хроника была, в общем, главным документом того вида сопротивления.
Елена Боннер, Павел Литвинов, Питер Брэдуэй в первой из передач «Разница во времени», посвященных 40-летию хроники текущих событий. Ее подготовили продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Грузия обвинила Россию в нарушении устава ООН и призвала международное сообщество дать оценку политике Москвы в отношении Абхазии и Южной Осетии. С соответствующим заявлением выступил МИД Грузии после прозвучавших из Москвы угроз использования военной силы в случае, если Тбилиси начнет военные операции в Абхазии и Южной Осетии. «Москва будет защищать интересы российского бизнеса в Абхазии», заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. Госминистр Грузии Тимур Якобашвили заявил, что данные российских бизнесменов, работающих в Абхазии без согласования с Тбилиси, будут переданы в Интерпол, а сами они объявлены в международный розыск как правонарушители. Премьер-министр Японии Юсуфу Кода провел в Москве переговоры с российским руководством. По итогам встречи с президентом Владимиром Путиным пресс-служба главы государства сообщила, что стороны договорились продолжать работу над заключением мирного договора между двумя странами. В Минске более 1000 человек пришли на митинг оппозиции, посвященный 22-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Как рассказал корреспондент «Радио Свобода», участники акции «Чернобыльский шлях» призвали власти отказаться от планов строительства атомной электростанции в Белоруссии. Траурные мероприятия, приуроченные к годовщине аварии, прошли и на Украине. В Таллине состоялся митинг, посвященный годовщине со временем массовых беспорядков, вызванных переносом памятника советскому воину и перезахоронением останков советских солдат. Митингующие, в основном представители русскоязычного населения, требовали международного расследования апрельских событий и предания суду виновников беспорядков. В Ираке в субботу погибли 10 человек и 14 были ранены. В Афганистане в результате двух взрывов погибли трое полицейских.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Кажется, в прошлой передаче я прочитал письмо от человека, который считает, что России незачем лобзаться со всеми ее соседями. Надо, мол, быть разборчивее в связях и строже. Я поинтересовался, с кем же, по его мнению, Россия лобзается, может быть, с Украиной или Грузией, с Белоруссией или странами Прибалтики. Слушайте ответ. Лобзание – это синоним союзничества, но я вижу еще оттенок. Своего рода угодничество, и не только в языке. Ну как, к примеру, понимать такие вдруг нововведения, как Таллин, 2Н в конце, Кыргызстан, Башкортостан – то ли дело Башкирия, Киргизия, да и Таллин с одним «н» в конце, чем плох. Это же на русском языке. Чё там пытаться воспроизвести досконально звуки другого языка? Вон англичане даже название «Москва» произнести не могут, говорят «Моску», и ничего, живы и относительно здоровы. А вот убрать из названия камчатской столицы эту самую камчатскую принадлежность не приходит в голову. А ведь в России один Петропавловск остался. Как признали Казахстан отдельным государством, так и убрали бы и этот аппендикс. В той же струе и на спортивных формах наших спортсменов надписи надо делать крупно по-русски, а уж потом чуть ниже и помельче латиницей, а не наоборот. Тут автор меняет тему и пишет вот что. «Как-то был на даче, настроился на Минск, шла трансляция какого-то совещания». Батька вел его самолично. Он меня ошеломил. Настоящий кондовый советский портократ хозяйственного пошиба. Полное неуважение к вассалам. Он же царь, бог и фюрер. Настоящий повелитель мух, просто диктатор, подавляющий иммунитет народа в Беларуси. Знаете, как по-белорусски сексуальный маньяк, безотносительно к Лукашенко, конечно. «Злый день, писюкатый». Это мне сказал коллега, наполовину белорус. Хохотали мы долго. Вот ведь как сочно. Злыдень писюкатый. Как видите, для этого слушателя уже и Башкортостан. Такая же заграница, как и Кыргызстан. Перед ним, Башкортостаном, Россия, по его мнению, тоже зря лебезит, когда употребляет это новое название вместо прежней Башкирии. Вот такие мы чувствительные ко всяким тонкостям, задевающим наше достоинство. Россия вслед за всеми странами-членами ООН употребляет новые или сравнительно новые самоназвания множества государств и столиц. Тут вам и Кампучия вместо Камбоджи, и Шри-Ланка вместо Цейлона, и Зимбабве вместо Родезии, и Хошимин вместо Сайгона. Интересно, считает ли он, что и в этих случаях Россия лебезит перед упомянутыми странами и столицами. А белорусского диктатора, как мы слышали, не любит, хохочет над ним. Не знаю, как вам, а мне чудится тут некоторые противоречия. И словно за тем, чтобы окончательно сбить нас с толку, этот слушатель пишет: «Кладу руку на сердце и признаюсь, что нет у меня зложелательства к соседям близким и дальним. Проблемы есть и всеобщие. Их надо бы решать всем, а то через 5 миллиардов лет солнце поглотит землю, а мы тут в мелочах вошкаемся. Я помню все не совсем обычные слова, которые встречались в почте «Радио Свобода» за последние 13 лет. Слово «вошкаться» вижу первый раз. Человек, который не имел дела с вшами и ни от кого не слышал, как это иметь с ними дело, вряд ли поймет, что значит «вошкаться». Это значит извлекать вшей из головы. Кропотливое, надо сказать, занятие. Это можно видеть на обезьянах в зоопарке, когда они ищут насекомых друг у друга. Есть и слово «искаться». Им, правда, это доставляет удовольствие. Так они проявляют особое расположение друг к другу. Вообще, если уж говорить всю правду, то и людям это свойственно. В солнечный день у окна сидит мать и вошкается в голове дочки или дочка в голове матери. Такие картины помнят люди, пережившие годы голода, нищеты, тоски, от которой тоже по народному убеждению заводятся вши. Помню рассказы фронтовиков. «Пока нас немец гнал, вша ела нас. Стали мы немца гнать, вша перелезла на него». «Здравствуйте, Анатолий Иванович», — пишет господин Сухоруков. «Приехал я тут в гости к своему родственнику. Человек он интеллигентный и не глупый, но вполне консервативных просоветских взглядов. Поэтому для меня было приятным сюрпризом его заявление, что Советский Союз развалило падение цен на нефть. Насколько я понимаю, причиной распада СССР была нежизнеспособность советской экономики, а падение цен на нефть лишь ускорило неизбежный конец». Однако даже такое признание моего родственника было большим прогрессом. Но он тут же добавил: «И три агента влияния – Ельцин, Кравчук и Шушкевич». «Чьих три агента?» – не понял я. «Как чьих?» «ЦРУ, конечно», – был ответ. Мой непроизвольный хохот обидел родственника. И тогда он привел убийственный аргумент. Распад СССР происходил в точном соответствии с планом Даллеса. Я столько слышал об этом плане, что решился, поборов присущую мне лень, обратиться к первоисточнику. Первым делом, пишет господин Сухоруков, конечно, наткнулся в интернете на несколько древних фальшивок, в которых Даллес говорит языком карикатурного империалистического злодея, призывающего расколоть, совратить, поработить и погубить счастливый и сплоченный советский народ. Но очень скоро я нашел оригинал знаменитого доклада от 18 августа 1948 года. Как и ожидалось, смысл его прямо противоположен тому, в котором убежден мой родственник. Когда я навестил его в следующий раз, он с торжествующим видом протянул мне небольшую вырезку из газеты с цитатами якобы из плана Даллеса. Это была одна из знакомых мне фальшивок. Только сейчас я понял, что здесь главная опасность для России. Когда весь народ негодует по поводу выдуманного путинской пропагандой антироссийского высказывания Мадлен Олбрайт, это опасно. Когда председатель комитета Госдумы по делам СНГ заявляет, что США намереваются расчленить и захватить Россию, это очень опасно и страшно. Вот если бы подлинный доклад Даллеса или хотя бы выдержки из него были широко распространены, если бы «Свобода» посвятила передачу этому докладу, одно это сразу сокрушило бы множество мифов. Кстати, о необходимости разрушения мифов говорится и в докладе Даллеса. Не думаю, что это помогло бы, дорогой господин Сухоруков. Я много раз говорил, что доктрина Даллеса – это выдумка. Злая советская хохма. Один советский писатель лет 40 назад написал роман. В нем действуют хорошие советские люди и плохие советские люди, кажется, троцкисты. И вот один плохой советский человек рассказывает другому хорошему советскому человеку, как он и его друзья, такие же злодеи, замыслили испортить советский народ. Мол, первым делом возьмемся за молодежь. Будем отравлять ее заграничным духовным ядом и так далее. Эту речь выдернули из романа, назвали доктриной Даллеса и пустили в народ. И я об этом 100 раз говорил. И мне писали письма. Да, Анатолий Иванович, так и есть. Я снял с полки этот роман, открыл на указанной вами странице. Да, все так. Но проходит время, и опять кто-нибудь, вроде вашего родственника, торжествующе присылает на радио «Свобода» вырезочку из путинской газеты «Доктрина Даллеса». Темный человек, хотя он может быть доктором физических наук. Любить родину для него означает в сущности одно – ненавидеть ее врагов. Враги ему нужнее, чем друзья. Друзья – хрен с ними, обойдемся без друзей, нам не привыкать. А без врагов мы сразу станем сплошная размазня. Махните на него рукой, господин Сухоруков. Это стихия, она живет по своим законам. Подобные мысли, наверное, и навеяли одному нашему слушателю стихотворение, из которого прочитаю две строфы. «Как мыслишь ты? Скажи на милость. В каких ты веруешь богов? И что тебе сегодня снилось у сонных волжских берегов? Сменился век, сменилось племя, другие мысли, внешний вид, но замороженное время и новых тоже охладит». Как известно, новый президент России высказался за то, чтобы освободить малые предприятия от всяких проверок. Любая проверка только по решению суда. Читаю письмо на «Свободу», посвященное этой еще не свершившейся революции. «Скоро у нас на Руси будет 70% малых частных предприятий, а остальные 30% останутся бывалыми». Причем, и это принципиально, в эти 70% ни милиция, ни пожарные, ни санэпидемспецы ни ногой. Я, Анатолий Иванович, не вру, ей-богу, не вру. Сам новый президент по 5 каналам объявил. Кампанелла, Маркс и Бухарин с Рыковым вылетают в 3-ю юношескую лигу великих реформаторов. Ленин с Крупской мраморно попукивают от удовольствия на каменной скамеечке, видя такое наше будущее, и черной завистью кипят враги и недруги наши. Скоро, Анатолий Иванович, весь Китай с тюками к нам за товаром попрет, а воротилы Уолл-стрита кинутся в драку, очередь занимать в Сбербанк за деньгами. Одно только немножко беспокоит. Можете ли вы представить себе такого российского мента или кого-то вроде, который не нагрянет к вам за халявой, даже после того, как вы ему положенное 10 раз уже отнесли, и даже после того, как президент России пообещает отрубить ему руку и даже публично на лобном месте отрубит несколько штук? Вы, уважаемый Анатолий Иванович, знаете ли о таких случаях в природе? Уточните у одесских евреев с Брайтона. Если не ошибаюсь, история человечества и не совсем давно знавала такие реформы, какую обещает президент Медведев. Но почему всегда в них должны мы участвовать? Скажу в связи с этим письмом не совсем то, чего, наверное, ждет автор. Ясно, как 2x2, что если проверки можно будет проводить только по судебному решению, то все суды будут завалены соответствующими делами, и на другие дела у них не будет ни времени, ни сил, ни охоты. Было бы, однако, полбеды, если бы все проверяющие и судящие в России были законченными кровопийцами. Беда в том, что и предпринимателям, даже самым маленьким и тихеньким, палец в рот не клади. Если дать им волю, то не будет ни одного закона, перед которым они с почтением остановятся. Есть ли в России хоть один человек, который сомневается в этом? Такого человека нет, и в то же время, когда начинают защищать малый и какой угодно бизнес, то выносят эту истину за скобки, молчаливо исходят из того, что в бизнесе одни овцы, а вокруг волки. Таким образом упрощается картина. Таким образом лакируется действительность. Таким образом, по-моему, смазывается беспредельная сложность задачи. Невольно упускают из виду, что круг-то заколдованный. Да, бизнесу не дают дышать взяточники. Это с одной стороны. А с другой, если его освободить так, как мечтает новый президент, он, бизнес, пустится во все тяжкие. Нет тут простых решений. Между прочим, на свой лад эту трудность очень хорошо понимал большевизм. Воспитание нового человека – вот в чем видел он свою задачу. С прежним, с обычным человеческим материалом коммунизма не построить. Это повторялось 1 000 000 раз на дню. Нужен новый человек. Думали, что его можно вывести как сорт пшеницы или подсолнечника. Советскому Союзу удалось вывести замечательные сорта пшеницы и подсолнечника, замечательные породы крупного и мелкого скота, а также птицы. Но человеческую породу не только не улучшили, а заметно ухудшили. И что с нею делать, не знали потом ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин, не знает, судя по всему, и Медведев, даже я не знаю. Мое мнение, читаю в следующем письме, что внутри страны политика неправильная, а внешняя, наоборот, верная. Это мнение нередко встречается в письмах на «Свободу». Одна из самых больших глупостей наших дней, так его оценивают более трезвые слушатели. Очень интересная глупость, по-моему. За нею психология, а глупости, за которыми психология, нечто большее, чем глупости. В обычном состоянии человек понимает, что такого просто не может быть, чтобы внутренняя политика была правильной, а внешняя неправильной. Внешняя политика обеспечивает благоприятные международные условия для внутренней, подкрепляет внутреннюю. Две стороны одной медали. Это азбука. Так говорила советская власть, так говорит и путинизм. И так оно и есть. Тогда в чем дело? Повторяю, в психологии. Человек смотрит вокруг себя и верит своим глазам, а не ушам. Не тому, что ему говорят с экрана. На это ума хватает. Он видит, что порядка в стране не больше с каждым днем, а меньше. Справедливости не больше, а меньше. Воровства не меньше, а больше. Ему не может это нравиться. Он не хочет повторять за кремлевскими болтунами, что все хорошо, прекрасная маркиза. А внешние дела, они для него и есть внешние. Он с ними не сталкивается так близко, как с внутренними. Любить же родину, считать, что она не хуже других, ему хочется. А тут он каждый день слышит, как власть только то и делает, что защищает страну на международной арене. И ему так нравится это слышать, что он забывает, что это те же самые воры, взяточники, неумехи. Он вообще-то знает, что я могу ему сказать: «Парень, ну подумай своей головой, могут ли они быть другими перед миром, если они такие перед тобой?» Но ему так тяжело это признать, что он упрямо говорит: «Да, могут быть другими, такое раздвоение возможно». Садится и пишет на «Свободу»: «Внутренняя политика, по моему мнению, неправильная, а внешняя – правильная». Пишет, заметьте, на «Свободу», за бугор, а не в Москву. И вот я ему отвечаю: «Нет у тебя, дорогой, мнения. То, что ты называешь мнением, это чувство, психология. Тебе трудно жить с мыслью, что власть, с какой стороны на нее не посмотри, одинакова. Вот и обманываешь самого себя». Сейчас вы услышите удивительное письмо. «Здравствуйте, уважаемый Анатолий. Вы много говорите о том, какая независимая радиостанция «Свобода». Только почему-то освещение России у вас происходит все сплошь в негативном свете, то есть обычная пропаганда. В России, как везде, есть хорошие, есть и проблемы. Вот, к примеру, коррупция. Путин признал, что не смог ничего в этом вопросе существенно улучшить. Но, скорее всего, и в его окружении есть коррупция, а он не хочет или не может это окружение нейтрализовать, так как ему надо на кого-то опираться. Напишу вам некоторые примеры коррупции в России. Поворот под знак 500 рублей взяли после переговоров. За выезд на встречку недавно знакомый адвокат отдал $250. Наш дом расселяли, и получался спорный вопрос с мэрией по метражу и квартирам – $10,000. Пару лет назад инфа от одного подполковника МВД, сейчас наверняка расценки изменились. Получить генерала полковнику и досрочно – $50,000–$70,000. Сейчас посадить любого человека на 3 месяца без всякого повода – $20,000. Освободить человека, мотающего срок 10-12 лет, через 4 года – $200,000 и так далее. Не буду писать о рейдерах, это вообще отдельная тема. Там взятки исчисляются в миллионах долларов. Вот это все написал. Автор, как ни в чем не бывало, возвращается к началу письма. Мне кажется, что цель вещания радио «Свобода» – это подрыв веры россиян даже не в государственную машину, а в саму страну Россия. Человек очень учтивый, в самом конце просит: «Извините за сумбурность и некую несвязанность. Весенняя простуда дает о себе знать. Москвин, город Москва». Думаю, простуда тут ни при чем. Такие письма пишут и непростуженные люди, и давно пишут, так что я привык к ним. Или они тоже простужены, да не сообщают об этом. Поскольку я привык к таким письмам, то и скажу сейчас то, что тоже привык говорить. Из письма господина Москвина следует, что его веру в Россию мы до сих пор не подорвали. А ведь слушает он нас не один год и очень внимательно, не зря вступает с нами в переписку. В таких случаях меня всегда интересует одно. Ну почему? Ну на каком основании он считает, что веру других мы можем подорвать? На чем зиждется его уверенность, что патриотической стойкости у него больше, чем у других? Никто еще не ответил. И не было еще случая, чтобы такой слушатель сообщил нам, что лично знаком с человеком, которого испортила радиостанция «Свобода», с человеком, который перестал верить в свою страну под нашим влиянием. А теперь смотрите, что он еще делает, наш верный и непримиримый слушатель «Москвин из Москвы». Это самое интересное. Он недоволен, что «Свобода» не передает о России ничего хорошего. Требует от нас лучей света. Учит нас объективности. И тут же, едва закончив свое поучение, выкладывает нам такое плохое, которое затмевает все хорошее. Вот почему я назвал его письмо удивительным, хотя давно не удивляюсь таким письмам. Вдуматься только, что он написал, верноподданный господин Москвин. Он написал, что вокруг Путина вор на воре, а он, Путин, не может или не хочет вывести их на чистую воду. Ведь это же страшное обвинение, ведь это же перечеркнуть все его заслуги, стереть в порошок. Тут тоже она, по-моему, вездесущая психология. Когда Москвин выражает недовольство тем, что на радио «Свобода» освещение России, повторяю его слова, происходит все сплошь в негативном свете, и что мы тем самым хотим подорвать веру наших слушателей в Россию, он просто умничает. Он форсит перед «Свободой», как перед девушкой. Вот я какой, на мякине меня не проведешь. А душа-то его переполнена другим. Душа не умничает, а страдает, и он незаметно для самого себя принимается писать нам не то, что запланировал, а то, что его действительно волнует. И ему уже не до того, чтобы заметить такую странность, что он, большой патриот своей родины, жалуется на нее людям, которых считает ее заклятыми недругами. И я его понимаю, куда же ему, бедному, писать? Не в Кремль же и не Познеру на Первый или какой там канал. Я их вместе с многими нашими слушателями не различаю. Следующее письмо пришло по электронной почте, когда я уже направлялся в студию. Анатолий Иванович, пишет господин Степанков из Болшево, всей семьей слушали заявление начальника Генерального штаба Российской Федерации генерала Балуевского, что Россия в случае вступления Украины в НАТО примет против нее не только военные меры, а еще какие-то. Моя жена считает, что он сошел с ума, но мы пока не слышали, чтобы после этого заявления его отправили на лечение в медицинское учреждение соответствующего профиля. Военные меры означают одно – применение оружия. Другого смысла это выражение не имеет. Военные меры есть военные меры. Он что, собирается напасть на Украину? Каков, по-вашему, будет ответ Украины и мира? Майор запаса Степанков. Приписка. Службу проходил в ракетных войсках Союза СССР. Добавлю к этому письму, что значит вступление в НАТО. Устав НАТО гласит, что нападение на одну из стран-участниц считается нападением на всех. Отпор дают все разом, все вместе. Именно поэтому за 50 лет существования НАТО ни на одну из входящих в эту организацию стран Советский Союз не посмел напасть. А вот Балуевский, если ему верить, собирается. Можно подумать, что он забыл, что ответом на военные меры России против Украины будут мгновенные совместные военные меры всех членов НАТО – Соединенных Штатов Америки, Англии, Франции, Германии, Польши, всех-всех. Но ничего он, по-моему, не забыл. И под военными мерами он, скорее всего, не имел в виду боевые действия. Такое разъяснение вполне может последовать. может последовать и еще что-нибудь. Мне, например, вспоминается тот советский маршал, который с уверенностью Балуевского предсказывал, что операция «Буря в пустыне» будет длиться вечно и принесет американцам страшные потери. Когда этого не произошло, повесился в своем кабинете. Я говорю о маршале Хромееве. Считается, что он не пережил распада СССР. Письмо об этом оставил. Но мне думается, еще больше его жег личный позор. Маршал, и, как оказалось, ничего не понимает в военном деле. Не знаю я, господин майор, каков будет ответ Украины и мира, помимо словесного, на угрозы Путина, его генералов и других верноподданных. Украине в НАТО, по-моему, еще рано, но они, как видим, делают все, чтобы она оказалась там досрочно. Из последнего на сегодня письма, огромного письма, представляющего собою богословско-политический трактат, прочитаю несколько строк. Внутри России тоже есть предатели, которые с потрохами продались Госдепу США и вредят делу возрождения России. Но и им придет конец. Скоро будут уничтожены все до единого, все до последнего. И сделает это Христос. Как? Силой разума и силой закона, что и требовалось доказать. Давая оценку американской демократии, Всевышний Господь Бог сказал: «Американская демократия – это рассадник терроризма». Где, в каком собрании или на каких скрижалях Всевышний дал такую оценку, и как она дошла до автора, в письме не сообщается. Письмо пришло по электронной почте. Человек, стало быть, владеет компьютером. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас вы видите российский истребитель МиГ-29, который выпускает ракеты.
Двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Молодежный активист Андрей Ким приговорен к 1,5 годам колонии.
Сервер не существует. Такое сообщение встречает читателей интернет-странички еженедельник «Вятский наблюдатель».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».